Глава четвертая. На несколько гиней, оставшихся от продажи десятой жемчужины из ожерелья, Орландо накупила себе всякой всячины по тогдашней моде и сидела на палубе влюбленной леди в оснастке юной великосветской англичанки. Странно, и однако же это так, до сих пор она и думать не думала про свой пол. Возможно, турецкие шальвары уводили от него ее мысли, да и сами цыганки, за исключением двух-трех существенных пунктов, мало чем отличаются от цыган. Во всяком случае, лишь когда она ощутила прохладу шелка вокруг своих колен, и капитан сверхучтиво предложил раскинуть ради нее на палубе навес, она со смятением осознала все выгоды и тяготы своего положения. Но смятение ее было, кажется, не совсем такого свойства, как следовало ожидать. Оно было вызвано, надо сказать, не просто и не только мыслью о собственном целомудрии и о том, как его оберечь. В обычных обстоятельствах хорошенькая молодая женщина без провожатых ни о чем другом бы и не думала. Все здание женского владычества держится на этом краеугольном камне. Целомудрие — их сокровище, их краса. Они блюдут его до остервенения, они умирают, его утратив. Но если вы 30 лет были мужчиной, а тем более послом, если вы держали в объятиях королеву, и, если молва не лжет, еще нескольких дам менее возвышенного ранга, если вы женились на Розине Пепите и так далее, вы не станете уж очень волноваться из-за своего целомудрия. Смятение Орландо имело весьма сложные корни, и в два счета их было не осмыслить. Собственно, никто никогда и не подозревал Орландо в быстроте ума, мигом постигающего суть вещей. Ей пришлось в течение всего плавания рассуждать о своем смятении, и мы последуем за нею в том же темпе. «Господи!» — думала она, несколько оправясь и растягиваясь в кресле под навесом. «Ну чем, кажется, плоха такая праздность?» «Но, — подумала она, взбрыкнувши ножкой, — просто каторга эти юбки прямо стреножат шаг. Зато материя, легкий Граденапль, чудо что такое! Никогда еще моя кожа, — она положила руку на колено, — так выгодно не оттенялась. Да, но как, например, прыгнуть за борт в таком наряде? Смогу я плыть? Нет. И, стало быть, придется тогда рассчитывать на выручку матроса. А что? Чем плохо? Разве мне было бы противно, — думала она, наскочив на первый узелок в гладкой пряже своих рассуждений. Она его еще не распутала, когда настало время обеда, и сам капитан Николас Бенедикт Бартолос, морской капитан достойнейшего вида, собственной персоной его сервировавший, потчевал ее солониной. «Немного сальца, сударыня, — надсаживался он, — с вашего позволения, я предложу вам крошечный кусочек с ваш ноготок». При этих словах ее пробрал блаженный трепет. Пели птицы, журчали ручьи. Ей вспомнилось счастливое волнение, с каким она впервые увидала Сашу сотни лет назад. Тогда она преследовала, сейчас убегала. Чья радость восхитительней, мужчины или женщины? Или, быть может, они одно? Нет, — думала она, — самая прелесть, — она поблагодарила капитана, но отказалась, — отказаться и видеть, как он хмурится. Ну, хорошо, если уж ему так хочется, она готова съесть самый-самый тонюсенький ломтик. Оказывается, самая прелесть — уступить и видеть, как он рассиялся. «Ведь ничего, Думала она, снова растягиваясь на своем ложе под навесом и принимаясь рассуждать. Нет ничего божественней, чем артачиться и уступать, уступать и артачиться. Ей-богу, это такой восторг, с каким ничто в жизни не сравнится, и я даже не знаю, — рассуждала она дальше, — может, я и прыгну, в конце концов, за борт, лишь бы меня вытащил матрос? Не следует забывать, что она была как ребенок, которому вдруг подарили целый ящик игрушек. Такие рассуждения вовсе не пристали взрослой даме, всю жизнь ими забавлявшейся. Но, как это бывало, мы, юнцы в кубрике Мари Рос, называли женщин, готовых прыгнуть в воду, чтобы их спасал матрос. Задумалась она. Какое-то такое слово. Ага, вспомнила. Слово, однако, нам придется опустить. Оно в высшей степени неуважительно и звучит чрезвычайно странно на устах у юной леди. «О, Господи, Господи!» — вскрикнула она, снова заключая свои рассуждения. «Что же мне теперь? Считаться с мнением другого пола, каким бы оно мне ни казалось идиотским? А если я в юбке и не могу плыть, и хочу, чтобы меня спасал матрос?» «О, Господи!» — крикнула она. «Что же мне делать?» И тут напала на нее тоска. От природы искренняя она ненавидела всяческие двусмысленности и терпеть не могла врать. Окольные пути ей претили. Однако, рассуждала она, если этого Граденапля и удовольствие быть спасаемой матросом, если всего этого можно добиться только окольными путями, тут ничего уж не попишешь, тут не ее вина. Она вспомнила, как, будучи молодым человеком, требовала, чтобы женщина была покорной, стыдливой, благоуханной и прелестно облаченной. Вот и привелось теперь на своей шкуре испытать, — думала она. Ведь женщины, судя по моему собственному недолгому опыту, не то чтобы от природы покорны, стыдливы, благоуханны и прелестно облачены. И сколько надо биться для обретения этих качеств, без которых и наслаждений нам не видать. На прическу одну, — думала она, — утром целый час уходит, потом в зеркало глядеться еще час, потом мыться, шнуроваться, пудриться, переоблачаться из шелка в кружева, из кружев в Граденапль. Из года в год хранить целомудрие? Тут она притопнула ножкой и показалась часть икры. Матрос на мачте, случайно глянув вниз в эту минуту, так вздрогнул, что потерял равновесие и буквально чудом не свалился в воду. Если вид моих лодыжек грозит смертью честному малому, у которого, конечно, на попечении семья, я обязана во имя человеколюбия их прятать, — подумала Орландо. А ведь ноги были одним из ее главных совершенств. И она стала думать о том, какая глупость, что почти всю женскую красоту приходится скрывать, чтобы матрос не сорвался с топ-мачты. «Ах, да ну их ко всем чертям! — сказала она, впервые познавая то, что при иных обстоятельствах всосала бы с молоком матери, а именно святую ответственность женщины. «А ведь я, пожалуй, в последний раз чертыхаюсь, — подумала она, — пока не ступила еще на английскую землю. Никогда уже не суждено мне отпустить какому-нибудь олуху за трещину, сказать ему в лицо, что он бессовестно врет, или обнажить меч, вспороть ему брюхо, не сидеть среди равных, носить герцогскую корону, выступать в процессии, выносить кому-то смертный приговор, не увлекать за собой войско, не горцевать на боевом скакуне по Уайтхоллу, не носить на груди 72 медали сразу. Ступив на английскую землю, я только и смогу, что разливать чай и спрашивать милордов, какой они предпочитают, не угодно ли сахару, сливок? И, жеманно выговорив свои вопросы, она с ужасом обнаружила, какое нелестное мнение начала составлять о другом поле, мужском, принадлежностью к которому прежде столь гордилась. «Сваливаться с мачты?» — думала она, — из-за того, что ты увидел женские лодыжки. «Разряжаться, как Гай Фокс, и расхаживать по улицам, чтобы женщины тобою любовались». Гай Фокс, 1570-1606 годы, один из участников порохового заговора против короля Якова I. Годовщина разоблачения заговора празднуется 5 ноября в так называемый день Гая Фокса, когда сжигается на костре его чучело. Отказывать женщине в образовании, чтобы она над тобою не посмеялась? Быть рабом ничтожнейшей вертихвостки и в то же время выступать с таким видом, будто ты венец творения. О, Боже, — думала она, — каких они из нас делают дур, и какие же мы все-таки дуры. И по нехитрой противоречивости ее суждений мы можем заключить, что она равно презирала оба пола, будто не принадлежала ни к одному. Она и в самом деле будто колебалась. Она была мужчиной, была женщиной, она знала тайны, разделяла слабости обоих. Ужасное, двусмысленнейшее положение. В утешительном неведении ей было отказано наотрез. Она была как листик на ветру, и неудивительно, что, сравнивая один пол с другим, в каждом находя досаднейшие пороки, не зная, какому сама она принадлежит, она уже готова была крикнуть, что лучше она вернется в Турцию к цыганам, когда якорь с громким всплеском упал в море, паруса повалились на палубу, и она заметила, она так углубилась в свои мысли, что несколько дней вообще ничего не замечала, что корабль стал на якорь у берегов Италии. Капитан тотчас послал к ней смиреннейше просить сопровождать его на берег в шлюпке. Воротясь на утро, она растянулась в кресле под навесом и тщательнейшим образом подобрала вокруг лодыжек юбку. «Пусть мы в сравнении с ними бедны и темны», — думала она, продолжая фразу, брошенную накануне неоконченной, — «и уж каким только не оснащены они оружием, а нам-то и грамоте не полагается знать». Из этих вступительных слов уже ясно, что за ночь произошло кое-что, приблизившее Орландо к женской психологии. Она рассуждала скорее по-женски, чем по-мужски, притом с известным удовлетворением. «А вот поди ж ты, они срываются с мачт». Тут она широко зевнула и погрузилась в сон. Когда она проснулась, корабль под легким ветерком шел у самого берега, и деревушки по крутому краю, казалось, чудом с него не сваливались, удержанные где скалой, где мощными корнями древней оливы. Запах апельсинов с несчетных, увешанных плодами деревьев стекал на палубу. Дельфины веселой синей стайкой били хвостами и высоко взлетали из воды, простирая руки. Руки, она заметила, не обладали столь роковым воздействием, как ноги. Она благодарила небеса, что не горцует сейчас на боевом скакуне по Уайт-Холлу, и даже никому не выносит смертный приговор. «Стоит, — думала она, — облечься в бедности невежества, темные покровы женственности, стоит другим оставить власть над миром, не жаждать воинских почестей, не домогаться славы, вообще расстаться со всеми мужскими желаниями, если зато полнее сможешь наслаждаться высшими благами, доступными человеческому духу. А это, — сказала она вслух, как с ней всегда водилось в минуты сильного волнения, — а это созерцание, одиночество, любовь. «Слава Богу, я женщина!» — воскликнула она и чуть было не впала в крайнюю глупость. Нет ни в мужчинах, ни в женщинах ничего противнее, а именно гордость своим полом. Но тут она запнулась на странном слове, которое, как ни старались мы его поставить на место, пролезло-таки в заключение последней фразы. «Любовь». «Любовь», — сказала Орландо, и тотчас же, до того она прыткая, любовь приняла человеческий облик, до того она нахальна. Другие понятия, пожалуйста, могут оставаться абстрактными, голыми, а этой непременно подавай плоть и кровь, юбки и мантильку, лосины и камзол. И поскольку все возлюбленные Орландо раньше были женщины, то и сейчас из-за постыдной косности человеческой природы, не спешащей навстречу условностям, хотя Орландо стала женщиной сама, предмет ее любви все равно была женщина. Но осознание принадлежности к тому же полу лишь углубляло и обостряло былые ее мужские чувства. Только и всего. Тысячи тайн и намеков теперь для нее прояснились. Высветлилась разделяющая оба пола тьма, кишащая всяческой нечистью. И если что-то есть в словах поэта о правде и красе, ее теперешнее увлечение в красе наверстывало все, что потеряла на подтасовке. Слова поэта о правде и красе имеются в виду заключительные строки «Оды греческой вазе» Джона Китса, 1819 год. «Краса, где правда? Правда, где краса? Вот знание — все, и все, что надо знать». Перевод Лихачева. Наконец-то поняла Орландо. Она узнала Сашу всю как есть, и в пылу открытия, в погоне за обретенным наконец-то сокровищем, она так забылась, что будто пушечный гром грянул у нее над ухом, когда мужской голос произнес: «Разрешите, сударыня?» Мужская рука подняла ее на ноги, и мужские пальцы с трехмачтовым парусником, вытатуированным на среднем, указали ей на горизонт. «Скалы Англии, сударыня», — сказал капитан и поднял указующую длань в знак салюта. Снова Орландо вздрогнула еще сильнее даже, чем тогда, в тот первый раз. «Господи Иисусе!» — крикнула она. К счастью, зрелище родных берегов после долгой разлуки извиняло и крик этот, и эту дрожь. Не то Орландо нелегко было бы объяснить капитану Бартолосу сложные, противоречивые, вскипевшие в ее груди чувства. Ну как ему расскажешь, что она, дрожащей рукой, теперь опершаяся на его руку, прежде была послом и герцогом? Как объяснишь, что она, лилией, красующаяся в складках шелка, сносила головы с плеч и леживала с уличными девками среди тюков в трюмах пиратских кораблей летними ночами, когда цвели тюльпаны и шмели гудели над Open Cold Stairs? Она и себе-то не могла объяснить, почему она так вздрогнула, когда рука морского капитана ей указала на утесы британских островов. «Артачиться и уступать», — бормотала она, — «как это дивно! Ловить и добиваться, как достойно! Осмыслить и понять, как благородно!» Ни одно из этих словосочетаний ей не казалось неуместным. И однако по мере приближения меловых утесов она все больше себя чувствовала виноватой, обесчещенной, нецеломудренной. Что в человеке, прежде ни на секунду не задумывавшемся о подобных материях, пожалуй, и странно. Ближе, ближе надвигались утесы, и вот были уже видны невооруженным глазом повиснувшие на их полувысоте сборщики морского укропа. И пока она на них глядела насмешливым эльфом, который вот-вот подберет юбки и улизнет, их заслоняла Саша, утраченная, незабытая, в чьей реальности она вдруг заново убедилась. Саша кривлялась, гримасничала и самым непочтительным жестом указывала на утесы и сборщиков укропа. И когда матросы затянули «Прощайте, милые испанки, и вспоминайте нас», слова эти печалью отозвались в сердце Орландо, и она подумала, что при всей обеспеченности, довольстве, покое и высоком положении, которое сулила ей эта высадка, ведь уж, конечно, она подцепит какого-нибудь принца крови и будет через него править половиной Йоркшира, если ей зато придется подчиняться условностям, унижаться, кривить душой, отрекаться от своей любви, стреноживать свои члены, поджимать губы и прикусывать язык, лучше уж, не сходя с корабля, тотчас отправиться в обратный путь к цыганам. Над невнятицей этих чувств, однако, вдруг поднялся некий образ, подобный гладкому беломраморному своду, который... Реальность ли, химера, был так приманчив, что она тотчас прилепилась к нему разгоряченную мечтой, как вот дрожащий рой стрекоз жадно облепляет укрывший прихотливое растение стеклянный купол. Его форма, необъяснимой прихотью фантазии, тотчас ей привела на память давнее застрявшее. Просторный лоб того у Туитчен в гостиной, который тогда сидел, писал или нет, скорее, смотрел, не на нее, конечно. Ее-то в нынешней оснастке он тогда не видел, впрочем, она и мальчиком была очень даже не дурна, кто спорит, но мысль о нем по своему обыкновению, едва взойдя, как вставший над бурливым морем месяц, тотчас окуталась серебряным наметом тишины. И ее рука, другая оставалась во владении капитана, сразу потянулась к груди, где была надежно упрятана поэма. Она будто талисмана коснулась. Всех этих глупостей, свойственных полу и ее полу, как не бывало. Она помышляла теперь только о поэтической славе, и гулкие строки Марло, Шекспира, Бена Джонсона и Мильтона уже звенели и переливались, будто золотой колокол раззвенелся в соборе ее души. Образ же мраморного купола, который ее глаза различали сперва так смутно, что он ей привел на память лоб поэта, и так не кстати притянул еще целую стайку непрошенных идей, был не химера, но реальность. И покуда корабль бежал под попутным ветерком по Темзе, образ этот со всеми причиндалами уступил место действительности и оказался ничем иным, как вставшим среди леса белых шпилей куполом огромного собора. «Собор святого Павла!» — раздался голос капитана Бартолуса у нее над ухом. «Лондонский Тауэр», — продолжал он, — «Гринвичский госпиталь, воздвигнутый в память королевы Марии, ее супругом, покойным королем Вильгельмом III». Вестминстерское аббатство, здание парламента. Король Вильгельм III правил с 1689 по 1702 год. Королева Мария умерла в 1694 году.